Глава 15.
«Ха!»
— воскликнул Вилли, когда цепочка рунных заготовок сверкнула голубоватым светом. Не теряя времени, артефактор вылил на нее расплавленное серебро из специального каменного чана, но задерживаться здесь не стал. Металл и сам может остыть, а также впитать заключенную в активную цепочку магию, тогда как у него есть немало других дел. Уилсон носился по большой мастерской, постоянно спотыкаясь о разбросанные повсюду кости, куски стали и золота, а деревяшки и зубы зверей. Поскользнувшись на шмётки рыбы, он чуть не упал лицом вниз, в раскаленную кипящую ртуть. Конечно, он любил порядок, но сейчас не до этого. Заказов стало куда больше, чем он может успеть. Вокруг расставлены и активированы всевозможные приборы. Печи горят так, что от жара все лицо артефактора покраснело и покрылось потом. Также работают холодильники, причем на полную мощность. Процесс создания даже простого артефакта не так уж и прост. И крайне важна высочайшая точность. И в этом Уилсону очень помогают местные измерительные приборы. Они постоянно показывают влажность в помещении, за секунду определяют температуру предмета, помогают взвесить ингредиенты в точности до сотой доли грамма буквально в одно мгновение. Много плюсов, но есть и минусы.
Тук-тук.
В дверь постучали. Но Уилсон остановился лишь на секунду.
«Пошел в задницу!»
— рявкнул он, быстро вспомнив, что никого не звал. Но стучали исключительно ради приличия, так что вскоре дверь открылась.
«Прошу меня извинить, господин Уилсон».
Парень подошел к артефактору и протянул конверт.
«Я простой посыльный. Вам письмо от графа Булатова».
Он слегка поклонился и, передав конверт, поспешил уйти, аккуратно закрыв за собой дверь.
«Что еще за...»
— выругался тот, разорвав конверт и быстро достав оттуда бумажку.
«А? Нужно срочно создать артефакты волны пламени для 30 бойцов»,
— пробурчал он, вчитываясь в строки.
«По 6 на каждого». «Да он там охренел!»
— воскликнул Вилли, но бумажку все равно повесил на доску.
Правда, тут же про нее забыв, ведь созданные им заготовки еще надо довести до ума.
Поправить линии, напитать энергией и проконтролировать, чтобы базовые функции исполнялись самой максимальной точностью.
«И почему мне дома не сиделось?»
— выругался он в очередной раз.
«Так хорошо было. Сидел, не тужил. А теперь с этим извергом работать».
Последние слова он процедил сквозь зубы, но прежде чем окончательно расстроиться, вспомнил про Орден Смерти. Тот самый, что решил его убить. И сразу на душе стало немного легче. Впрочем, работать можно. Вон какую барышню дали. В голову сразу полезли подлые дурные мысли. Ведь Уилсон вспомнил, как еще совсем недавно Михаил завуалированно поинтересовался о знакомых артефакторах. Понятно, зачем ему нужны адреса. Хотел получить себе еще специалистов. Но нет, артефакторы свободолюбивые и очень гордые, чтобы согласиться на подобную кабалу. Хотя кабалой это и не назовешь. Даже в мире Уилсона подобные контракты не редкость, а то и вовсе условия бывают намного хуже. Да и все равно пришлось бы куда-то убегать от этого ордена. От этих мыслей Уилсон отвлек очередной стук в дверь. В этот раз он не успел послать гостя куда подальше. Посыльный вошел практически сразу и снова вручил ему конверт.
«Поставить электромагнитную защиту на 3 транспортных штурмовика», —
прочитал артефактор.
«Да уж»,
— вздохнул и отправил эту бумажку к предыдущей. «Работы и так сейчас хватает, а это подождет. Но Вилли ошибался, когда думал, что заданий на сегодня больше не будет. Вереница посыльных так и тянулась, и раз в пару минут его отвлекали от работы стуком в дверь. Так что артефактор в основном развешивал бумажки на доске и выставлял приоритеты. Какие заказы выполнить в первую очередь, какие оставить на потом, а какие вовсе отменить. Потому как на них нет ингредиентов. Правда, каждый следующий посыльный обкладывался все более и более изощренными фразочками, и Уилсон лишь внешне выглядел немного злым. На самом деле в нем все сильнее бурлила ярость. Лицо его покраснело, на шее и лбу вздулись вены, а в глазах начали лопаться капилляры.
Тук-тук.
«Спокойствие, Уилсон, только спокойствие!»
Артефактор вдохнул носом и выдохнул ртом, пытаясь успокоиться. Но стоило ему повесить очередную бумажку, что заняла последнее место на доске, как в дверь опять постучали.
Мужчина даже не удивился, просто попытался остановить подёргивание одного глаза, когда в мастерскую вошёл очередной посыльный. Но этот молча вручил конверт и сразу скрылся за дверью. Теперь от Вилли требовалось поставить ещё на несколько броняков пулевую защиту. Казалось бы, ерунда. Вот только спустя всего минуту дверь открылась без стука, и гвардеец вручил артефактору целую стопку конвертов.
«Вот, господин Булатов заказал выполнить все эти заказы в течение 3 дней», —
заключил боец, и, передав стопку адресату, поспешил скрыться, так как видел, насколько перекосило лицо Уилсона от таких новостей. На каждой бумажке была всего одна строчка. Например, в первом попавшемся конверте было задание на постройку колодезных артефактов в количестве 50 штук, очистители воды и воздуха, артефактные насосы, рыбьи возбудители, ожирнители гусей.
«Да чтоб я вот так прогнулся! Да никогда!»
— зарычал он и со всей силы бросил стопку в стену, начав топтать конверты и яростно кричать.
«Да кем он себя возомнил?»
Некоторое время Уилсон рычал, словно зверь, брызгал слюной и орал в потолок, пока ему это не надоело, и начал немного успокаиваться.
«Ох!»
— уныло вздохнул он.
«Так, ладно».
Артефактор бережно собрал разбросанные по полу листочки и рассортировал их в стопку.
«Колодцы, значит, легкотня, да и материалы есть».
Он принялся ходить по мастерской и выискивать нужные ингредиенты, ковыряясь в многочисленных шкафчиках. «Даже не знаю, как реагировать на всё это. За 2 дня прибыло порядка 5000 человек. Колонны грузовиков и автобусов постоянно прибывали, выгружали бедолаг, а затем сразу устремлялись обратно, чтобы привезти новых доходяг из центра временного содержания. Условия в этих центрах, конечно, так себе. Но люди не жаловались, ведь всё лучше, чем попасть в лапы иномирцев. И что-то я в этом начинаю сомневаться. Беда лишь в том, что у нас постепенно заканчивается еда. Шутка ли, чтобы как-то прокормить такую толпу людей, у нас уходит по 5 тонн круп ежедневно, а ведь её ещё надо вырастить или получить в качестве трофеев. Про мясо можно и не говорить. Пока удаётся выдавать его самый минимум, и если Уилсон не справится с созданием достаточного количества фермерских артефактов, скоро придётся что-то придумать. А ведь при всём этом мне приходилось постоянно носиться и исцелять особо тяжело больных. Среди 5000 беженцев таких оказалось немало. Потому я работал на износ, не забывая делать так, чтобы эффект от моего лечения был неочевиден. Выводил из комы и заставлял погрузиться в сон. Восстанавливал лишь внутренние повреждения, что могли привести к смерти. Избавлял не от всей инфекции, а лишь от её части. И подстёгивал организм самостоятельно справляться со всеми невзгодами. Понятно, что кто-то решил таким образом меня подставить. Для этого не нужно быть аналитиком, и так всё ясно. Вот только повторная проверка документов, которой занималась всё это время Виктория, не дала никаких результатов. Да я и сам проверял, пытался понять, в чём подвох. А то вдруг нас сейчас пытаются заставить кормить чужих людей, а потом, когда всё уляжется, придут и заберут их обратно. Но нет, все проверки показали, что это действительно беженцы, и они потеряли всё. Причём интересный момент, как беженцы удивились, поняв, что последнее имущество у них изымать никто не собирается. У некоторых были дешёвые украшения, какие-то сумки с пожитками. И оказалось, что это нормальная практика — забирать всё при приёме к себе. В качестве компенсации, насколько я понял.
«Слушай, я уже всё проверила. Даже в главную имперскую управу дозвонилась».
Вика уселась напротив моего рабочего стола и, тяжело вздохнув, вытянула ноги.
«И как?»
«Очень уж не люблю эти затяжные паузы».
«Да никак»,
— воскликнула девушка.
«Они заверили, что всё в порядке и даже поблагодарили за помощь. Говорят, какие мы с тобой молодцы, что даже несмотря на своё бедственное положение, взялись помочь бедным людям, которые потеряли свои дома».
Помотала она головой, но вскоре заметила странное.
«Кстати, а почему твой медальон вибрирует?»
«И правда, в последнее время он всё сильнее скачет у меня на груди».
«Так я в него энергии жизни влил. Вот он и скачет», — пожал плечами. «Но я пока его не пускаю. Да и если отпущу, не факт, что он сможет выбраться. Тут надо ещё немного помочь».
«То есть ты потом попытаешься раскрыть его? Там же злейшее древнее зло. Так сам Пётр I сказал».
Подняла она палец вверх.
«Кстати, надо будет его в Петербург свозить».
«Ага, мне интересно, что из этого получится», — улыбнулся я.
Посмотрю потом, насколько страшное зло, что его так все боятся.
Может, лучше просто выкинуть, закопать на пару километров землю и забыть?
Вика явно нервничала, понимая, что я хочу сделать. Но я уже все решил, потому отрицательно помотал головой. Виктория, поняв, что переубедить меня уже не выйдет, сменила тему. Рассказала, как дела у наших новеньких, сколько маги земли уже построили деревень и сколько еще надо построить. Из 5000 людей, кстати, было примерно 50 живых мертвецов. Не знаю, как их привезли сюда живыми, но в течение пары-тройки часов они должны были отойти в мир иной. Если бы не я, конечно. С остальными же работает Роман. Парни тоже достается. Работает он на пределе своих сил, но неплохо при этом развивается. Я тоже продолжу лечение крестьян, но чуть позже. Да и принимать буду не по одному, а сразу целыми партиями, по сотне человек. Проблема в том, что хоть сейчас и временное потепление, но ночи бывают холодными, а еще синоптики обещают дожди в ближайшие дни. Это значит, что люди будут страдать и болеть. «У меня даже самого захудалого мага природы нет», — помотал я головой, а судя по лицу Виктории, кажется, она впервые узнала о существовании таких магов.
«Согласна. Людей нужно куда-то поселить, и очень срочно», — кивнула Вика. «Хотя 1500 беженцев уже живут в простейших типовых домиках».
«И думать, что делать с едой. По подсчетам нашего аналитика, ее хватит на...» «Работаю я уже над этим, не переживай. Понимая, что запасов надолго не хватит. Уже сообщил всем, что вскоре придется сократить паёк. Все согласны», — перебил ее. «Да и империя денег выделила. Так что беспокоиться пока не о чем».
«Думаешь, хватит ресурсов, чтобы вытянуть?»
Графиня явно нервничает. Не хочет, чтобы ее люди голодали. «Не хватит», — улыбнулся я и пожал плечами. «Но мы протянем». «Как?» «Даже не спрашивай. Сам пока не знаю. Но что-нибудь придумаю, это точно. И не забывай, что начинается посевной сезон. Нужно засеять всю землю, что у нас есть».
«Ага, я уже засеяла», —
криво ухмыльнулась Виктория.
«Сам знаешь, к чему это привело».
«Понятное дело, что главное — это защита засеянных полей. И об этом я не забываю ни на минуту. Своровать у нас зерно и мясо захотят многие, тем более что первый урожай у нас будет не как у всех в начале июля, а гораздо раньше. Зря, что ли, столько артефактов заказал. А раз уж вспомнили про посевы, то отправился я к магам. Заодно и корги выгулял, так как магистры земли сейчас усиленно работали над одной из отдаленных деревень. «Ну что, как жизнь?» — помахал им рукой и увидел три пары уставших глаз. Даже на секунду стало их жалко. Но лишь на секунду.
«Да вот, трудимся», — указал на очевидное Торин. «Домики, знаешь ли, делаем. Через 3 часа будут заселяться, а мы только начали с этой деревни. А через 6 часов начнется заселение в соседней, которой даже в проекте пока нет».
В голосе его было слышно отчаяние. Я же слез с коня и прошелся по главной улице нового поселка. И, надо сказать, выглядит интересно.
«А почему тут не 5-этажки?» — думал, магам проще возводить именно их.
«Ну, во-первых, Людвиг накинулся на нас за строительство таких домов».
Джованни потер ушибленный лоб.
«Да их дольше строить, говорю же!»
— возмутился Людвиг. А остальные сделали шаг назад, чтобы быть подальше от этого помешанного на красоте психа.
«Все, все, успокойся!» — попытался успокоить его Торн. «Зато теперь вон какие красивые халупки строим».
И правда, они действительно стали возводить отдельные домики по одному на семью. Никаких излишеств, просто полые стены, 2 комнаты и простая печь. Остальное доделают сами работяги. Домики кубической формы, так проще поднимать их из земли. На каждый у одного мага уходит от 10 до 20 минут. Если они будут работать без отдыха, то совсем скоро каждый наш крестьянин обзаведется полноценным, хоть и тесным жилищем. Но это лишь половина работы. Закончив со срочным строительством, магам придется пройтись по этим деревням еще раз. Достроить 2-й этаж, возвести простенькие заборы, стену вокруг посевных полей, проложить дороги для техники, работы, в общем, хватит на всех. Сейчас же к построенным домам одна за другой подъезжают машины. Из некоторых выходят рабочие, устанавливают двери, электронику и сантехнику. Все поставлено на поток, и процесс занимает считанные минуты. Провода уже связаны и обжаты как надо, ведь каждый дом до миллиметра похож на все остальные. И там уже вырезаны в камне каналы для проводов, вентиляция, и даже трубы можно просто сунуть с улицы и залить монтажной пеной. Заодно перед каждым домом складывают набор мебели, а также набор поселенца. Выглядит он как довольно крупный деревянный ящик, и выдается по одному на четверых человек или на один дом. Посуда, постельное белье в спрессованных вакуумных пакетах, набор одежды по погоде и простой инструмент. Остальное будет лежать на складе, что стоит за домом старосты. Помимо этих машин, вокруг курсируют грузовики с камнем. Сразу, как в моё графство начали спихивать всех подряд, я созвонился с Конаковым и попросил о помощи. Так что его водители работают в две смены, круглосуточно подвозя сотни тонн камня в те места, где будут строиться новые деревни. Правда, герцог сообщил, что в таком темпе у него скоро закончится камень. Шахты не успевают вырабатывать его в таких масштабах. «И чего приехал-то?» — достал из кармана сложенную бумажку и начал ее разворачивать. «Мне нужна вот такая штука», — показал магам, и те склонились над чертежом.
«Это жопа дракона?» — предположил Торрен.
«Тут надо посмотреть на масштаб», —
помотал головой Людвиг.
«А вообще-то похоже».
«Да нет же, тут изображена дракониха»,
— не согласился с ним Джованни. «А я, между прочим, чертил, старался. И совсем не то, о чем они подумали».
«Это многоуровневая пещера, три яруса, которые должны расходиться под всей этой деревней», — пояснил я, указывая на вторую бумажку. «Грибы там будем выращивать».
«А какие? Я тут по лесу ходил, ни одного не нашел».
Странно, откуда у Тори настолько времени, что он еще и по лесу гуляет.
«Вот такие»,
— достал из кармана грибочек, похожий на наш шампиньон, но лишь отдаленно. Дело в том, что эти грибы вырастают до невероятных размеров и довольно быстро. Да, выглядит как сморщенный и сушеный, и явно протухший шампиньон, но на вкус вполне ничего.
«Я нашел его недалеко от деревни лесорубов в вашем мире».
«Я бы это жрать не стал»,
— сразу заявил Людвиг. «Но я и не собирался его заставлять. Сам будет просить, когда попробует. Да и за счет них можно будет прокормить немало людей».
«В любом случае, построить надо. Но когда закончите с этой деревней?» — заключил я, и, запрыгнув на корги, направил его в сторону замка. При такой погоде грех не покататься. Правда, стоило мне немного отдалиться, как маги принялись обсуждать, какой я нехороший. Очень тихо и в самой нецензурной форме, на которую они только были способны. Надо ли говорить, что строители в этом довольно сильны?
«Вы что-то сказали?» — обернулся, но те молча, с невозмутимым видом, принялись за работу. В ускоренном темпе.
А пока вернулся, омлет начал выходить из себя. Запрыгал, завибрировал, стал нагреваться. Да, пора бы уже им заняться, а то даже не знаю, что с ним может произойти. И это у меня бывает редко, оттого не терпится уже разобраться с ним. Но стоило мне усесться поудобнее и положить амулет на стол, как зазвонил телефон. Выругавшись, взглянул на экран и сразу ответил на звонок.
«Привет, граф!»
— послышался радостный голос барона.
«Как жизнь? Как невеста?»
«Невеста. Мне уже проще и правда взять ее в невесты, а то все, кому не лень, успели нас поженить». «А что?» — настороженно спросил я.
«Да ничего»,
— невозмутимо ответил тот, а на заднем фоне прогремел взрыв.
«Так, стоп! Ты ведь звонишь не для того, чтобы спросить, как у меня жизнь. Опять неприятности?» «Ой, не преувеличивай. Так, ерунда. Небольшое наступление врага»,
— начал юлить Вениамин.
«Человек 500 и техника».
«Давай поподробнее. Например, откуда они взялись и почему наступают?»
«Не просто же так».
«Хотя на меня обычно нападают без особых причин, взять того же Гришанова. Ну, отобрал у него рудники, и что? Мог бы забыть и жить дальше».
«Да я чуть доигрался».
Даже через телефон услышал, как он чешет затылок.
«Помнишь, ты показывал на картах часть твоей земли, что захватил в свое время Златонравин? Так вот, мы немного выпили и подумали, что это несправедливо».
Повисла тишина. «И?» — не выдержал я длительного умолчания.
«И все, мы пошли и вернули эти земли. Но графу это не понравилось почему-то. До сих пор не могу понять, чего он так разозлился. Может, полечь его? Там успокоительное средство явно ему нужно. А то бесится из-за всяких пустяков. Жаль дядьку».
«Ладно», — перебил его, — «скоро буду. А пока держитесь, как можете. Земли можешь оставить, там все равно ничего ценного нет».
«И...»
— протянул барон.
«Ты даже ругаться не будешь?»
«А чего ругаться? Ты же сам сказал, есть техника. А ее потом продать можно», — усмехнулся я. Быстро отыскал Черномора и приказал собирать всю армию, в ответ на что старик просто учтиво промолчал и посмотрел на меня как-то очень странно.
«Михаил, я все понимаю», — прогудел он. «Но откуда я тебе возьму эту армию? Все сейчас заняты».
«Впрочем, ничего страшного. Магов с земли трогать не буду, а вот Белмора пришлось отвлечь от создания лича. Пусть он и ругался, но скорее для галочки. Ведь как можно отказаться от такого веселья? Не забыл и про Вику. Девушка уже засиделась за документами. Да и, по словам ее учителя, ей нужно закрепить новые знания на практике. Также удалось насобирать 30 гвардейцев, треть из которых — экипажи двух броневиков и одного танка. Ну и, разумеется, взяли два костюма. А то они уже пылью начали покрываться. Такую технику можно и нужно использовать почаще. Добрались довольно быстро, но приземляться сразу не стали. Набрали высоту и кружили, изучая местность и выбирая наиболее удобную точку высадки. И надо сказать, наступление, правда, есть. А то я даже не поверил вначале, когда барон сказал, что против него 500 бойцов. Да, их действительно примерно столько. А техники даже больше. Сейчас отряды врага постепенно продвигаются по захваченным бароном землям и, сдается мне, планируют двигаться до миниатюрного замка с видом на море. По крайней мере, я бы на их месте и не подумал останавливаться. Баланс сил явно на стороне людей графа. Но Вениамин не сидит без дела. Пусть столкновение лоб в лоб он не переживет, но это не мешает устраивать врагу всевозможные пакости. То там засаду устроит, то тут метким выстрелом подорвет бензовоз. Прямо при мне барон с несколькими своими людьми выскочил из зарослей на броневике и выпустил во врага длинную очередь из тяжелого пулемета. Срезало целый отряд, но скрыться Вениамин не успел. Броню пробило взрывом ракеты, после чего машина загорелась. Но благо все, даже раненые, успели убежать. Приземлились мы немного поодаль, чтобы не подвергать риску самолет, и сразу направились занимать оборонительные позиции. Маги земли подготовили их заранее, ровно по старым границам баронства Вениамина. Вскоре подошли его люди, так что нам оставалось лишь немного подождать появления врага.
«Так, я беру ученицу, и мы уходим в южные леса», — сразу проговорил Белмор. «Чувствую там живых».
Барон вопросительно посмотрел на меня, мол, что это за хрыч тут раскомандовался, да еще и девушку за собой хочет утащить.
«Ты не переживай, это некроманты», — махнул я рукой.
«А, темные ту...»
Он вовремя осекся, тогда как Вика медленно достала клинок и с невинной улыбкой посмотрела на него.
«Ты продолжай, продолжай», —
проворковала она.
«А то последние слова не расслышала».
«Прекрасная Виктория! Я сказал глупость, и за это прошу прощения!»
Вениамин слегка поклонился графине.
«Но смею заметить, что я прекрасный фехтовальщик. И пусть ваш жених меня прибьет, но вы бы не смогли победить в дуэли со мной, пусть и шуточной».
«А-а, ты пока меч достанешь, она из тебя душу вытянет», — усмехнулся Белмор. «Пойдем, Вик. Там их многовато собралось. Покажу тебе одно заклинание. Ты будешь в восторге».
В его глазах загорелся огонек, а вот улыбка мне совсем не понравилась.
«Слушай, а это кто хоть?»
Вениамин подошел ко мне, как только Белмор с Викторией скрылись среди зарослей.
«Да, магистр смерти, не обращай внимания», — махнул ей рукой.
«Они же все вымерли»,
— удивился барон.
«Как видишь, не все. Вон, враги идут, не отвлекайся», —
пробурчал я. «Объяснять про иномерцев пока не хочу». Правда, вскоре барон все же потребовал объяснений, почему у меня вместо нормального оружия арбалет. Но и на этот вопрос я отвечать не стал.
Встретили мы врага, как подобает.
Разведка у них так себе, и потому даже пролетающий несколько раз у них над головами самолет не заставил задуматься, что тут не 17 человек, а куда больше. Потому и залп из всех орудий застал врага врасплох, как и появление костюмов. Они ворвались в строй врага и устроили там форменное унижение, после чего активировали двигатели и почти мгновенно ударили по колонне техники. Первую машину сожгли, чтобы остановить продвижение, а остальные я трогать запретил. Как-никак, нам их еще продавать.
«Не перестаю удивляться тебе. У разрушенного рода, про который все говорят, будто у него не осталось и шанса, есть аж два костюма. Вот где ты их взял?»
Барон завороженно смотрел, как над вражескими позициями, словно назойливые мухи, летают два орудия смерти.
«В смысле где?» «Трофеями я их взял, в бою?» — усмехнулся я.
А Вениамин рассмеялся в голос.
«Вот это точно мой граф. За что нравится тебе служить, так это за нашу одинаковую идеологию. У тебя вся армия трофейная».
«У него и замок трофейный», — усмехнулся Черномор.
Битва постепенно набирала обороты. В воздухе постоянно кружили костюмы и целая стая птиц. Била артиллерия. Стреляли танковые пушки, разрывались снаряды, шипели ракеты. Но наше укрепление так просто не пробить. Пусть врагов было бы хоть несколько тысяч. Бежать на строчащие пулеметы враг не спешил. А в ближний бой, где численный перевес будет играть роль, иначе не перейти. Но вскоре Курлык передал, что нас пытаются обойти с севера. Небольшая группа из 15 человек скрытно продвигается по берегу моря, и, судя по всему, бойцы там непростые. В отличие от тех, кто пытался обойти нас с юга, сейчас тем бедолагам приходится сражаться с разумной нежитью, пока Белмар с Викой сидят в лесу около магического круга и попивают вино.
«Пойду разберусь», —
аккуратно положил арбалет и выхватил меч. «Враги тоже с оружием ближнего боя, а значит, как минимум, одаренные. С ними будет интересно сражаться».
«Куда пойдешь? Я с тобой!»
— воскликнул барон и побежал вслед за мной. Найти отряд не составило труда. Уже через минут 20 они сами вышли на нас с бароном, и командир небрежно махнул рукой в нашу сторону.
«Устранить помеху!»
— рявкнул он, и двое бойцов рванули в нашу сторону.
«Ну, ты слышал?»
— возмутился Вениамин.
«Мы, оказывается, помеха. Мужик, тут целый граф, и не такой важный, но все равно при делах барон. То есть я...»
— указал он на себя, а командир поднял руку, отменяя приказ.
«Хм!» — промычал тот. «Вы барон Махалов и граф Булатов, верно?»
Мы в ответ кивнули.
«Какая удача! Меня как раз послали прирезать наглого барона, но теперь еще и его хозяина захвачу».
«Уверен?» — я поднялся с камня и потянулся, проводя по мышцам и суставам волну жизненной энергии.
«Взять их!»
— рявкнул тот в ответ, и вся толпа ринулась на нас. Зазвучали выстрелы из пистолетов, но те быстро поняли, что подобным нас даже не поцарапать. Для этого есть защитные артефакты и покров. Потому вскоре зазвенела сталь мечей, и послышались первые крики боли. А вы как думали? Драться с лекарем — это всегда больно. И не всегда красиво. Первый противник со всего маху хотел пронзить барона мечом, но я появился на его пути и, схватив за лицо, ударил мощной волной боли. Нервных окончаний там хватает, так что тот получил болевой шок. А после еще один импульс, и его предрасположенность к инфаркту дала о себе знать. Сам умрет, про него можно забыть. Второй кинулся на меня, но, уклонившись от его размашистого удара, я сразу пронзил его стопу, влив через клинок заклинание вымывания кальция. Да, не самое подходящее в данный момент, но кости голени стали мягче, и стоять на ногах он уже не сможет. Можно было бы дождаться, когда он умрет от камней в почках, но я предпочел пробить коленом в печень и устроить ее разрыв. Барон тем временем сражался, не скрывая своих возможностей. Помню, он прибеднялся сначала, но теперь решил показать себя во всей красе. Сверкали вспышки от ударов заряженного энергией оружия. Сам он летал, словно вихрь вокруг своих врагов. И это похвально. Таким образом, барон показывает свое доверие. Впрочем, у него и выбора особого нет. Враги оказались действительно сильны. Покровы их крепкие, и далеко не всегда удается пробить их, даже вливая немало энергии. Плюс все они хорошо натренированы, проигрывают разве что в умении пользоваться клинком, но не все. Пусть часть этого отряда мы с бароном одолели довольно быстро, но оставшиеся пять оказались слишком быстрые и сильны. Надо сказать, что командир их как минимум 4-го ранга. С ним я и схлестнулся, и он начал медленно теснить меня. Правда, и урона практически не наносил. Толку от запредельной физической силы, когда твой мощнейший удар просто отводит в сторону. Этим я и занимался. Слабые скользящие удары принимал на покров, а когда клинок врага наливался энергией, включал все свое мастерство. Его у меня немало, хватит на двух таких. Вот только не учел одного. Покров закрывает мое тело, артефакт также направлен на сохранение жизни, а не снаряжение. Так что в какой-то момент удар пришелся мне в грудь, и пусть от него не осталось даже царапины, но висящий у меня на шее амулет разбился в дребезги.
«Ой, у графа сломали игрушку!» —
захохотал мой враг. А я стоял и смотрел на осколки, рассыпанные по берегу моря.
«Ты труп!»
— обратился к нему. «Я его 4 дня энергией кормил, а ты взял и сломал».
Обидно не только это.
Очень интересно было узнать, что за сущность заключена в артефакте.
Теперь я не вижу в нем магического отклика.
«И что же это за могущественный амулет, что смог сломать какой-то слабосильный идиот?»
— воскликнул я, отчего противник скривился.
«Не мог пожить подольше и показать, кто ты?»
И словно в ответ на мои слова между нами сверкнула яркая вспышка. Я сразу отключил зрение и вернул его лишь тогда, когда свет померк, а на месте вспышки появился искрящийся разрядами пространственный разлом. Но не портал сопряжения. Этот выглядел словно провал, причем расположенный горизонтально. Внутри бушевала энергия. Тьма клубилась и смешивалась с красными сполохами энергии. А затем тот с хлопком взорвался, выпустив густые клубы красного дыма. Я сразу ощутил новое и очень странное сердцебиение в центре этой дымовой завесы. С моря подул ветер, прогоняя прочь магический дым, и мы все с недоумением уставились на пришельца. Рост 1,80 м, телосложение крепкое, но не слишком. Одежда словно из легенд про Древний Рим, белая накидка, а на ногах сандалии. Практически ничего примечательного в гости нет. Разве что появился он, интересно. А еще у него 4 руки, в каждом из которых он сжимает по золотистому круглому щиту.
«Ладно, забираю свои слова назад. Мой интерес утолен полностью», — кивнул я. «Но теперь другой вопрос. Что ты за хрень?»
Тот как стоял, так и продолжал стоять. Если бы не 4 руки, я бы сказал, что это обычный молодой человек, лет 25-30 на вид. Просто стоит, смотрит, оглядывается по сторонам и изучает место, в которое он попал. Впрочем, я тоже занялся изучением. Совершенно иная структура тела, огромное количество отличий во внутренних органах и магия. Очень много магии. Я бы сказал, что у него 2-й ранг как минимум. Но не могу точно утверждать, ведь структура каналов у него тоже отличается от нашей. Эх, вскрыть бы его, да поковыряться вдоволь.
Интересно, а он хоть разумный? А то стоит, не разговаривает, просто смотрит и все.
Тем временем противник решил не ждать, и пока гость стоял к нему спиной, попытался вонзить ему клинок меж лопаток. Произошло это в одно мгновение, и я даже не успел заметить, как одна из рук ловко прикрыла спину щитом. Раздался звон, и заряженный энергией меч просто отскочил от золотистого покрытия щита, тогда как 4-рукий даже не обернулся.
«Наконец-то я могу увидеть и поблагодарить вас лично, мессир!»
Гость слегка поклонился, обратившись ко мне.
«А ты, собственно, кто?
Раз уж заговорил, надо этим пользоваться». «Я Нургал, защитник из славного города Саатиния. Я был запечатан в этой страшной вещи очень давно, а вы, благодаря энергии, смогли привести меня в чувство».
Он снова поклонился.
«И поскольку я очень далеко от своего славного города, то теперь у меня новая жизнь, и я готов служить вам своим щитом».
Почесал затылок. «Да уж, прекрасно. Какая удача. Получить защитника лекарю, который и так себя прекрасно может защитить или вылечить, а? Еще и этот цирк с 4 щитами. Что он ими будет делать? От солнца закрывать и как опахалом пользоваться? Ладно, зато ему никогда не нужно будет лишняя пара рук. И так всегда с собой». «Ну ладно», — решил согласиться. «Вот эти 5 на меня напали, так что давай защищай», — вздохнул и повернулся к пораженным врагам спиной. Быстро выбрал себе камень поудобнее и, кивнув барону, чтобы шел за мной, присел на него. А следом достал термос и разлил по чашкам чай.
«А это все нормально, да?»
Вениамин чай принял, но пить не спешил. Что-то его явно напрягало.
«А что не так?»
– удивился я. «Хорошо же вроде сидим».
«У нас тут, напомню, сражение в полном разгаре. И, как я понял, мы проигрываем. А тут непонятно, кто или что»,
— указал он на щитоносца. «Погоди», — остановил его. «Во-первых, это Нургал. А они непонятно кто. Во-вторых, он из славного какого-то там города. Так что не надо вот это вот все. Мы про него знаем достаточно».
Отпил из чашки и прикрыл от блаженства глаза. Вообще, мне этот амулет разрекламировали, словно там сам бог войны живет.
«А ты что, бога войны видел?»
Барон плюхнулся рядом. «Круче!» — воскликнул я. «Я лечил бога войны. Кстати, нытик тот еще. Он визжал постоянно.
Не надо, мне больно. Уколов боюсь».
Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.